Таким образом, как бы можно предположить, да, вот, прочитать эту картину. Учитель раздает хлеб, объединяет всех в одну плоть. Учитель дает вино, дает душу, создается новый организм. Ну, новый, то есть, если вы помните, в Евангелии от Иоанна, оно во время вечери содержит еще и молитву. Там еще и молится. Да? Молится он именно о единстве. Чтобы они были едины, как мы едины, друг с другом едины. Ну, то есть, как бы благословляет это единство. То есть, одна из составляющих вот этой вечери, это единение. Хлеб как объединяющая вечер. Второе понимание, да, мы говорили, уже коснулся этого в прошлый час. История с Мефибошетом, да, который ел хлеб, поднял пету, а хлеб это Тора. То есть, опять же, это устойчивое, ну, в мидрашах устойчивое понимание, очень распространенное толкование слова «хлеб» как слово «тор». Можно сказать, опять же, почти современник Ишуа, Раби Ишмей, он родился где-то в 40-м году. Он разговаривает со своими учениками и говорит им: вы не хотите, нет ли у вас желания поехать в другую ешиву, поехать из Твери в Лод? Они говорят: нет, мы будем есть твой хлеб, пить твой хлеб, символ учения, символ Торы. Сегодня до сих пор сохранилась эта традиция в хасидских общинах, а в израильских источниках 1-2 века она очень часто упоминается. Учитель раздает хлеб, через это раздаются, распространяются знания, переходит какое-то состояние, часть состояния учителя переходит к ученикам. Если бывали в Израиле на свадьбах, кто-то бывал, может быть, невеста, жених раздает халы, пекутся большие халы на свадьбе, да? Кто хочет благословения на брак, берет халу, да? И, ну, считается такое поверье, что, мол, вот эта вот мозаль, вот эта вот удача, которая несет в себе хала, она передаст. То есть, передача туры, передача знаний, передача духовного состояния, оно происходит через хлеб. Есть в Илхут Шимони, это такой сборник Мидрашей, есть история о Машех бен Йосеф. Машех бен Йосеф или Мессия сын Иосиф. Наверное, не очень известный термин.
Очень известно.
Не останавливаться, да?
Половина здесь знает больше.
Половина знает. Тогда та, которая знает, расскажет. Той, кто не знает, я не буду. Хорошо? Машех бен Йосеф, Машех сын Иосифа. Это Машех, который либо погибает, либо считается погибшим. Да, помним, что Иосиф, сын Якова, Яков считает его погибшим, а он на самом деле жив. Машех бен Йосеф, это сын Иосифа, это Машех страдающий. Машех, который... страдает и умирает. Да, есть версия, что это один и тот же Машиах, страдающий, потом воскресающий, или страдающий и не умирающий. Но Машиах бен Йосеф – это страдающий мессия. Но есть история, которая рассказывает о Машиахе бен Йосеф, который должен вступить в последний свой бой, он же погибает в бою. И вот он разделяет с учениками свою трапезу. И все, кто возьмет его хлеб, тоже погибнет, разделят его гибель. И Мидраш говорит, как Ицхак, взявший на себя дрова для всесожжения, как распинаемый, несущий свое распятие на себе. Можем здесь остановиться на еще одном, на это очень известное высказывание Иешуа, очень известное высказывание, да, относительно того, что кто не возьмет свой крест и не последует, тот не достоин меня, бери крест и следуй за мной. Вопрос, до распятия Иешуа, когда он еще не распят, он ходит по земле, и никто не знает, что он будет распят, кроме, может быть, его самого, как возможно было это понимать? История о толковании того, что Ицхак берет дрова, и это как распинаемый, несущий свое распятие на себе, это история, записанная примерно в первом веке до новой эры. Это есть и в книге Зрубавеля, Мидраш Геула и так далее. То есть довольно древнее толкование о том, что распинаемый, берущий на себя распятие, и Ицхак, несущий на себе дрова, это один и тот же образ. Еще один факт, который общеизвестный, что надо добавить. Песах – это день, когда... То есть Акидат Ицхак, она связывается с Песахом. В еврейской традиции. Акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака произошло в Песах. Точно так же, как выход Иосифа из заточения. Мы можем сказать это все байки Мидраши, но для жителей первого века, для современников Иешуа, это не было байками, и для авторов Евангелия, скорее всего, тоже. То есть это пространство, в котором они мыслят. Итак, согласно Мидрашу, да.
Почему тогда Роша Шана именно считает Акидат Ицхак и связывает это именно с Роша Шана, а не с Песахом?
Роша Шана читает Акидат Ицхак, да, потому что суд, приговор Ицхаку быть освобожденным, он вынесен в Роша Шана. Во-первых, во-вторых, потому что в Роша Шана трубление в шафар, а шафар первый, да, первый шафар, шафар, в который будет трубить Машиах, опять же, Мидраш, он сделан из рога того самого Агнца, заколотого, да. То есть мы вспоминаем не Ицхака, а то, что в Рош Шана, в день сотворения мира, создан Агнец, который будет заклан за Ицхака. Здесь, давайте уж, если мы сюда вошли, то пройдем и дальше. Мидраш говорит, давайте немножко чуть развернем Акидат Ицхак в плане мессианском. Мидраш говорит, что когда Авраам положил Ицхака на жертвенник и занес нож, он успел пролить рвеит, такая мера, да, как кубок субботы, да, крови Ицхак, эта кровь пролилась. И когда Всевышний говорит, я пойду мимо ваших домов, я увижу кровь, мудрецы спорят, кровь будет снаружи косяков или, смотри, или внутри, где мазать кровь, да? Мидраш говорит, если пройду мимо и увижу, и отвечает, вообще на самом деле, речь идет не о крови на косяках, я увижу кровь, кровь Ицхака, которая пролита. То есть за счет крови Ицхака я вас избавлю. Вот эта кровь, пролитая однажды, она постоянно избавляет, и она будет избавлять до тех пор, согласно Мидрашу, покуда не прольется новая кровь, кровь Машиаха бен Йосеф, с которой умирает.
Мидраш рассказывает, что Авраам начал процесс.
Да, что он начал процесс, да.
И не дорезал до конца.
Мидраш рассказывает так. Пархалишна тоже. Она улетела. То есть он начал, порезал, и Всевышний вернул, оживил Ицхак. Всевышний оживил Ицхак, ну, как можно себе представить, Авраам ножом по горлу, бах, дернулся Ицхак, пролился рвет крови, и тут Ицхак оживает. Ну, вот, в описании Мидраша, и повторяю, это Мидраш, да, это не истина, не писание, но в описании Мидраша Пархан и Шматоши Ицхак. Ну, Шматоши, душа Ицхака улетела, и Всевышний оживил ее. И тут, естественно, Авраам говорит, так, сейчас буду добивать. Ну, как бы, мне сказано принести в жертву, а он не умирает. Надо контрольный выстрел. И тут, как бы говорится, не поднимай руки. Не поднимай руки.
Послание к евреям тоже говорится, что Авраам уверен был, что Бог воскресит.
Да.
То есть это как время можно воспринимать.
Возможно, так, да. То есть есть, есть и апокрифическая литература, межзаветная, да, которая говорит о том, что Ицхак улетел. И как бы вообще, если мы посмотрим на образ Ицхака в Танахе, да, в Торе, там почти не на что смотреть. Ицхак, он такой, как будто умерший, да, он как зомби ходит, там его дальше уже нету. Сказали, забрали у него, отжали колодца, он отдал колодца. Так Ицхака почти нету. Вот если мы можем сказать много про Авраам, много про Якова, то Ицхак Эвы Цендич такой, он там между титанами зажат, про него сразу знаем. Еще Мидраш говорит, прах Ицхака до сих пор на жертвеннике. То есть в каком-то смысле Ицхак, он там на жертвеннике умер. Еще, еще один Мидраш говорит о том, что Ицхак ослеп, потому что когда он лежал на жертвеннике, ему в глаза закапали слезы ангелов, которые его оплакивали. То есть такой образ глобального жертвоприношения сына Авраама, который свершился, и кровь, кровь таки, согласно Мидрашу, пролилась.
Возникает вопрос, когда он увидел Ребекку, как он ее увидел.
Он ослеп же после. То есть глаза стали слабеть, слабеть. И... то есть он заработался к старости ослеп. То есть тогда он получил болезнь глаз, тогда получил болезнь глаз и стал слабеть. И в конечном счете ослеп.
То есть это процесс был
интересный. Это процесс, да. И как бы опять же комментаторы, что с телом так и не соединился, так и витающий в облаках. Вот. Вышел в поле, да, то есть потом спустя годы, когда он слепой, приходит Яков, и он говорит, запах сына моего, как запах поля. Опять же поле, да, поле. Все время в поле, витающий в облаках такой человек. Но относительно нас сегодня, да, пролитие четверти крови, да? Кровь, которая будет защищать народ Израиля до тех пор, пока не прольется та самая кровь Мессии.